Парит радио «Свобода». Еще 6 человек ушли из президентского правозащитного совета. Завершено расследование панк-молебна «Pussy Riot». Михаил Прохоров решил основать партию, но вступать в нее не хочет. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Под Петербургом сегодня завершился саммит России-ЕС. Ни по одному значимому вопросу прорыва добиться не удалось. Итоги саммита подведет обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Выйдя к журналистам после окончания переговоров в Стрельне, президент России Владимир Путин, председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей и глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу сделали целый ряд заявлений, тон которых не оставлял сомнений в том, что прорыва ни по одному из обсуждавшихся вопросов достигнуто не было. Касаясь международных проблем, Херман Ван Ромпей подтвердил, что Россия и ЕС выступают за выполнение плана Кофи Аннана по мирному урегулированию в Сирии, а также стремятся не допустить, чтобы Иран стал обладателем ядерного оружия. Упоминалось и о разногласиях, при этом было очевидно, что руководителям ЕС не удалось поколебать решимость Москвы противостоять попыткам принять резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую режим сирийского президента Башара Асада. Председатель Европейского совета также отдельно отметил, что ЕС выступает за суверенитет и территориальную целостность Грузии. Важным предметом обсуждения было и энергетическое сотрудничество между Россией и ЕС. Путин подтвердил настороженное отношение Москвы к утвержденному в ЕС так называемому третьему энергопакету. Он включает в себя 6 законодательных актов, направленных на разделение бизнеса по продаже и транспортировке газа. По мнению Европейской комиссии, это повысит конкуренцию, позволит выйти на рынок новым игрокам, снизит цены на энергию и, в частности, заставит российский «Газпром» перейти от контрактной схемы поставок газа на спотовую. Президент России потребовал, чтобы нормы третьего энергопакета не распространялись на ранее заключенные контракты. В свою очередь, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу отметил, что это законодательство полностью соответствует международному праву и что рынок эволюционирует и, соответственно, принимаются решения по либерализации различных секторов экономики. Владимиру Путину же пришлось отвечать на вопрос, что он думает о содержании листовки с призывом отправить его на нары. Эта листовка распространялась в гостинице, где живут журналисты. Путин, в очередной раз отрицая, что в России есть политические заключенные, в привычной для себя манере вернулся к судьбе Михаила Ходорковского, заметив, что Европейский суд по правам человека не признал бывшего главу ЮКОСа политическим заключенным.
Где бы я ни бывал, поднимается вопрос прежде всего о судьбе господина Ходорковского. Как известно, Европейский суд по правам человека зафиксировал, что в уголовном деле и в приговоре в отношении господина Ходорковского нет политических мотивов.
Так что если на нары, то в хорошей компании, почему-то заключил российский президент. Путин одобрил инициативу принятия более жесткого закона о митингах в России и высказался за приближение российского законодательства в этой области к европейским нормам.
Тех, кто нарушает соответствующие правила, насколько мне известно, в настоящее время все на свободе, готовятся, видимо, к новым протестным акциям. Это нормально.
Что же касается безвизового режима между Россией и ЕС, Владимир Путин в ходе пресс-конференции неоднократно подчеркивал, что Москва будет добиваться его введения. По мнению Путина, от существования виз страдают только законопослушные российские граждане. В качестве примера президент России привел историю, случившуюся, по его словам, во время недавней его поездки в Берлин и Париж.
Нашим журналистам дали визу на один день. И поскольку мы вышли на пресс-конференцию достаточно поздно, у них была уже угроза того, что виза закончится. Им что, нужно было встать и уехать?
Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу в свою очередь заявил о необходимости решить на пути к отмене виз целый ряд технических вопросов, в том числе и российской стороной. Правда, ни о каких конкретно вопросах идет речь, ни о хотя бы приблизительных датах их решения господин Баррозу предпочел не упоминать, видимо, дав присутствующим понять, что до безвизового режима между Россией и ЕС еще далеко, хотя обсуждение проблемы длится уже многие годы. Дмитрий Шароградский, Радио Свобода.
Между тем, уже 9 человек решили покинуть Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России. Несмотря на это, заново Совет формироваться не будет, а на освободившиеся места найдут других кандидатов. Об этом заявил председатель Совета Михаил Федотов. Одной из главных причин, по которым правозащитники покидают Совет, они называют нежелание власти прислушиваться к их рекомендациям. Над темой работала Любовь Чижова.
Из президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека выходит член правления Института современного развития, президент Института национального проекта «Общественный договор» Александр Аузан, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, журналист Леонид Радзиховский, руководитель Центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Паин, директор Института гуманитарного развития мегаполиса Татьяна Малеева, руководитель Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе и глава правозащитной организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. В конце апреля из выхода из президентского совета заявили глава российского отделения Transparency International Елена Панфилова и политолог Дмитрий Орешкин. В декабре 2011-го из совета в знак протеста против фальсификации выборов вышли журналист Светлана Сорокина и общественный деятель Ирина Ясина. О том, почему она решила выйти из президентского совета по развитию гражданского общества, Радио Свобода рассказала правозащитница Светлана Ганушкина.
Этот шаг был мне так труден. У меня были основания не покидать совет при президенте. Вот это вот звание, так сказать, это возможность написать член совета по правам человека при президенте Российской Федерации, дает достаточно большие возможности. Самая главная возможность, которую он дает, это защита сотрудников в трудных регионах, в регионах горячих точек. Он дает возможность обращаться в разные инстанции и требовать ответа. Поэтому для правозащитника, который меня вот называют с 90-го года, такое решение – это очень трудное решение. Что же заставляет меня принять такое решение? Все-таки основная функция совета, во всяком случае формально объявленная, это обращаться к президенту по основным ведущим, по наиболее важным вопросам нашей сегодняшней жизни. И вот приходит этот президент, с которым мы уже имели дело и много раз говорили. И первое, фактически, что он делает, он принимает решения, абсолютно противоположные тем, о которых мы с ним говорили, когда мы уже встречались, начиная с 2002 года по 2008 год. В той области, которой я в первую очередь занимаюсь, в области миграции, принимается указ, в котором говорится о необходимости сделать более строгими наказания за нарушение миграционного законодательства. Участвовать в декорациях вокруг вот человека, который убежден, что он поступает правильно, не могу.
Рассказывала правозащитница Светлана Ганушкина. Вот как объясняет свой уход из Совета по развитию гражданского общества президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Я давал советы одному президенту, потом второму президенту, потом третьему президенту, который оказался первым президентом. Кроме того, я не считаю возможным, для себя не считаю возможным работать больше с господином Путиным. Я был на всех митингах, я отношусь к оппозиции. В данном случае мне это не в руки.
Сообщается, что 9 человек решили уйти из президентского совета по правам человека. Вы как-то встречались, разговаривали на эту тему?
Упаси бог! Пребывание в Совете – вещь сугубо индивидуальная. Я ни с кем не советовался и никаких советов не принял. Это мое личное решение однозначное.
Вот за то время, пока вы работали в президентском совете по правам человека, хоть чего-то удалось достичь?
Да, безусловно. Мне удалось добиться, и я очень счастлив, помилования Натальи Захаровой, которая сидела в Костромской колонии. Это единственное, чего мне удалось добиться – из вещей, которые можно пощупать.
Возможно ли мирное сосуществование правозащитников и нынешней российской власти? Какое-то вот сотрудничество возможно на сегодняшний день?
2002 года, по-моему, я в этом совете встречался, и с Путиным встречался, и с Медведевым встречался. Но, скажем, последние 2 года я перестал задавать вопросы, связанные со средствами массовой информации, потому что я убедился в том, что не сдвигается эта система. Они не могут воспринимать средства массовой информации иначе, чем обслуживающий персонал.
Говорил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Глава Совета по развитию гражданского общества при президенте России Михаил Федотов пояснил, что, несмотря на уход 9 членов, заново Совет формироваться не будет.
Дальше на место 9 человек, которые покинули Совет, придут 9 человек, которые будут здесь новенькими. И я уверен, что это будут люди абсолютно уважаемые, абсолютно профессиональные и очень полезные для нас. Нашей дальнейшей работы.
Есть ли уже какие-то кандидаты?
Нет, никаких кандидатов пока нет. нет. Есть предложения, поступившие от членов Совета, кого бы они хотели пригласить в состав Совета. Сейчас мы составляем список этих кандидатов для того, чтобы члены Совета могли провести рейтинговое голосование. Так что работа продолжается. То, что кто-то уходит, кто-то приходит, но это нормальное явление. Тем более, что это же не политический демарш. Это не то, что кто-то вот сказал, что вот мы, 9 человек, выходим из Совета в знак протеста против там того-то и того-то. Нет, такого нет.
Была ли какая-то реакция от администрации президента или, может быть, от самого президента на то, что 9 человек ушли из Совета по развитию гражданского общества?
А какая может быть реакция? Я считаю, что никакой реакции не может быть и не должно быть. Это нормальный процесс. Кто-то уходит, кто-то приходит.
Ранее в интервью газете «Коммерсант» вы не исключили, что если не удастся набрать новых членов, если заявят об уходе из Совета более половины его членов, вы не исключили отставки и для себя?
Вот. Конечно, совершенно точно. Именно так я и решил. По одной простой причине. Если большинство членов Совета выходит из Совета, значит, Совет уже работать не может, значит, Совет уже должен прекратить свою работу. Но, слава богу, этого не произошло, потому что мы договорились, что мы до конца прошлой недели, если кто-то хочет выйти, чтобы он написал заявление. Вот написали 9 человек, написали такие заявления. Последние 2 заявления я получил сегодня ночью. И на этом этот процесс завершен. Эта стадия ротации завершена.
Лично у вас есть уверенность в том, что вновь избранный президент Владимир Путин будет прислушиваться к представителям гражданского общества?
Я думаю, что если бы он не хотел этого, он бы сказал, что ему такой совет просто не нужен. И тогда он бы меня не назначал своим советником. И мы бы с ним тогда не договаривались о том, что мы в ближайшее время встретимся и обсудим перспективы работы совета.
Но вам не кажется, что вы возглавляете какой-то декоративный орган? Вот о чем говорят многие люди, которые покинули совет.
Ну, я отвечу вопросом на вопрос. Вы считаете, что работа совета с президентом Медведевым это была работа декоративного органа? Я не думаю. Я думаю, что нам удалось очень много чего сделать. И вообще за все, что мы сделали, мне совсем не стыдно.
О будущем Совета по развитию гражданского общества при президенте России говорил его руководитель Михаил Федотов. О том, способна ли нынешняя российская власть вести диалог с правозащитниками и есть ли польза от сотрудничества власти и правозащитников, я поговорила с руководителем правозащитного центра «Мемориал» Олегом Орловым.
В нынешних условиях, сложившихся в России. И касательно именно этого органа, по-моему, это хорошо. Мы с Сергеем Адамовичем Ковалевым не так давно как раз нашим коллегам, членам Совета, направили письмо, в котором излагали нашу точку зрения, что вот в этом Совете, при этом президенте, так пришедшем к власти, в условиях, когда назрел и продолжается массовый протест против фальсификации выборов, оставаться там, неправильно. Ну, я не знаю, наше ли письмо или иные обстоятельства подвигли наших коллег на выход из этого совета, но мне кажется, этот шаг нашими коллегами был сделан верный. Выбор был сделан верный.
Возможно ли, в принципе, эффективное существование правозащитного органа в официально очерченных рамках? Вообще, есть ли примеры положительного сотрудничества власти и правозащитников?
Возможно. Взаимодействие общественных правозащитников с властью в определенных заранее очерченных рамках. Любой общественный совет при любом государственном органе именно таким и является органом, работающим в определенных очерченных рамках. И те, кто туда идет, те понимают, что вот есть рамки, в рамках которых мы можем в данной органе работать. Ну, на мой взгляд, было немало примеров подобного взаимодействия. Как я помню, в рамках Государственной Думы была масса экспертных советов, экспертных групп по разработке законодательных инициатив. Тем более того, вспомним первую, вторую Государственную Думу, первые годы новой демократической России. Тогда комитет по правам человека там возглавлял Сергей Адамович Ковалев. При этом комитете правозащитники сотрудничали с властью вполне эффективно, на мой взгляд, и было разработано и внедрено в жизнь масса новых норм, касающихся правовых норм, касающихся вопроса прав человека. Есть вопрос, понимаете, в том, правда ли власть хочет взаимодействовать с правозащитниками. Или наоборот, намеренно делать только камуфляж. Или власть всего лишь хочет строить потемкинские деревни.
Это было мнение руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Совет при президенте России по развитию гражданского общества был создан указом президента Дмитрия Медведева в 2011 году. С 2004 года и до этого времени он назывался Советом при президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. До Михаила Федотова этот консультативный орган возглавляла Элла Панфилова. В октябре 2010 года она покинула этот пост, объяснив, что у нее пропала вера в результат своей работы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Завершено предварительное следствие по уголовному делу пан-группы «Pussy Riot», участниц которой обвиняют в хулиганстве за молебен «Богородицу Путина прогони» в храме Христа Спасителя. Стали известны результаты третьей психолингвистической экспертизы, которая опровергает предыдущие две. Специалисты усмотрели в действиях девушек мотивы разжигания ненависти и религиозной вражды. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Следственные действия с участницами пан-группы «Pussy Riot» Марией Алехиной, Надеждой Толоконниковой и Екатериной Самуцевич завершены. Об этом сообщил один из адвокатов девушек Николай Полозов. Кроме того, следователи ознакомили адвокатов с новой экспертизой по делу, результаты которой, в отличие от предыдущих двух, не в пользу участниц группы «Pussy Riot», говорит Николай Полозов.
В процессе предварительного расследования была назначена третья экспертиза, психолого-лингвистическая, на которой исследовались те же объекты. Это видеоролик и свидетельские показания. И результаты этой экспертизы прямо противоречат двум предыдущим. Следующая стадия – это ознакомление сторон с материалами дела.
Первые две экспертизы, которые проходили с февраля по середину мая, обнаружили в действиях девушек только оскорбление чувств верующих, что является административным правонарушением, а не уголовным, уточняет другой защитник участниц группы «Pussy Riot» Марк Фейгин. Он также отмечает, что третью экспертизу следствие назначило еще до завершения второй. По результатам этого исследования специалисты усмотрели в действиях девушек мотивы религиозной ненависти. Вот что рассказал Радио Свобода Марк Фейгин.
Следовательно, была назначена новая, самостоятельная, я это подчеркиваю, экспертиза 14 мая, проведенная до 23 мая в сверхкратчайшие сроки. Были поставлены три вопроса трем экспертам из разных исследовательских учреждений, которые, правда, допущены и могут осуществлять экспертные заключения по такого рода делам. И они делают диаметрально противоположные выводы, что действительно в наличии и в действиях имеется состав преступления по статье 213 части 2. Там были заданы три вопроса, достаточно простые, причем везде, я хочу подчеркнуть, отдавался видеоклип. Не то, что происходило непосредственно в храме 21 февраля, а такого рода материалы у следствия имеют, а именно видеоклип как творческое произведение, на чем мы всегда возражали и настали как сторона защиты, что клип не является полностью производным продуктом от событий 21 февраля в храме, потому что там в клипе использованы и другие места, накладывался текст, который не произносился в храме Христа Спасителя. Три вопроса касаются практически все того же. Имеется ли мотив религиозной ненависти вроде, имеются ли признаки вражды, все это указано в связи с событием 21 числа, но опять же основываясь на материалах видеоролика.
Марк Фейгин также сообщил, что сторона защиты обжалует решение третьей экспертизы.
Мы не понимаем, почему первые две экспертизы не удовлетворили следствие, ну это риторический вопрос. А именно третья стала необходимым ключевым звеном в формировании закончившегося предварительного расследования, уточненного обвинения по статье 213 части 2, которая предъявлена нашим подзащитным. И это вызывает сомнения и требования проведения повторной экспертизы в том случае, если две, ну как минимум теперь уже три экспертизы взаимно противоречивы. Нам, конечно, желательно начать обжалование, чтобы познакомиться. Мы сейчас на этой стадии только имели возможность переписать от руки. И не все. Сами вопросы, выводы, источник авторов этой экспертизы, но все-таки желательно сделать ее копию, а мы это можем сделать только когда после потерпевших нам передадут дело в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом для ознакомления. Тогда мы сможем снять копии, более авторитетно составить соответствующее заявление об обжаловании.
Участниц группы «Pussy Riot» обвиняют в хулиганстве, совершенном организованной группой по предварительному сговору и по мотивам религиозной розни. Как сообщает пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел по Москве, Марии Алехиной официальное обвинение предъявлено в понедельник. Надежде Толоконниковой оно было предъявлено неделю назад. Екатерине Самуцевич его предъявит в ближайшие дни, уточняет адвокат Николай Полозов. Потерпевшими по делу «Pussy Riot» были признаны охранники, свечница и прихожанин храма Христа Спасителя, которые ранее проходили в качестве свидетелей. По решению суда до 24 июня девушки остаются под арестом. По мнению правозащитника-обозревателя журнала The New Times Зои Световой, уголовное преследование участниц группы Pussy Riot – процесс показательный.
Дело, конечно же, дойдет до суда. Здесь только речь сейчас может идти о том, дадут ли им реальный срок или дадут им условный срок. И, к сожалению, никто из нас никогда не знает, что влияет на решение суда в таких доказанных политических делах. Это просто вот такой сигнал, что за выражение инакомыслия человека могут посадить. Я уже много раз говорила о том, что эти девочки просили прощения у верующих, да, то есть они извинились, если они кому-то причинили боль, если кто-то посчитал их действия кощунством. Поэтому держать их в клетке, держать их под стражей совершенно нету смысла никакого. Это просто вот такое показательное наказание. И говоря о том, что недавно мы стали свидетелями того, как обвиняемого в убийстве Анны Политковской, Дмитрия Павлюченкова, отправили под домашний арест, потому что у него якобы есть какие-то проблемы со здоровьем. И также этих девочек можно было отправить под домашний арест. Какой смысл держать их в тюрьме? Их держат в тюрьме. Единственная задача – это их сломать и заставить их признать свою вину для того, чтобы доказать всем, что они действительно виновны. Потому что все больше и больше людей понимают, что они абсолютно невиновны и что это просто показательный политический процесс.
С момента ареста девушек в феврале этого года правозащитники и гражданские активисты проводили акции в их поддержку. В конце апреля лидер движения «Мы» Роман Доброхотов попытался провести такой же молебен в храме Христа Спасителя, как и девушки, но по всем церковным канонам, чтобы не оскорбить чувств верующих. Тогда акция завершилась задержаниями. В мае у здания Московского городского суда гражданские активисты организовали лагерь «Оккупай суд» в поддержку группы «Pussy Riot». Его также неоднократно разгоняли, а участников задерживали. По мнению Романа Доброхотова, активность граждан поможет повлиять на приговор участницам «Pussy Riot».
Сейчас надо усилить протестную деятельность, выразить поддержку этим девочкам, которые особенно на фоне остальных решений, когда освобождают чиновников реально виновных. Угроза получить 7 лет для девочек, которые просто спели что-то в неподобающем месте, выглядит абсурдно. И если мы обратим на это внимание общественности, у нас есть шанс все-таки тоже свести приговор к какому-нибудь там условному наказанию. Я, честно говоря, не верю в том, что российский суд может их признать невиновными под таким прессингом. Мы планируем проводить другие мероприятия. Сейчас конкретно мы точно никакого сценария у нас нет, но большое количество и художников готовых поддержать, и политических активистов, и мы не планируем замалчивать эту тему.
В понедельник стало известно, что представители Общества защиты прав потребителей подали иск против Русской Православной Церкви. На основе жалоб потребителей специалисты общества провели проверку предприятий торговли и сферы услуг в храме Христа Спасителя. Они установили, что на территории храма работает автомойка, шиномонтаж, столовая, химчистка, ларьки, торгующие ювелирными изделиями и сувенирами. Фактически на этой территории действует бизнес-центр, заключают специалисты. В иске Общества защиты прав потребителей требуют обязать храм Христа Спасителя прекратить противоправные действия, нарушающие права неопределенного круга потребителей. Представители Русской Православной Церкви заявили, что не имеют никакого отношения к этим учреждениям в комплексе храма Христа Спасителя. Претензии нужно предъявлять фонду храма. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Сразу после сводки новостей мы продолжим итоговый выпуск программы «Время свободы» и расскажем о том, как Михаил Прохоров решил основать политическую партию, а новоиспеченный лидер «Единой России» Дмитрий Медведев отвечал на вопросы Владимира Познера.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Блогер Алексей Навальный оштрафован на 30 тысяч рублей за негативное высказывание в адрес «Единой России». С иском в суд обратился член «Единой России» Владимир Свирид. Он требовал компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей за высказывание Навального в интервью журналу «Esquire». «Россия в состоянии быстро отреагировать на любое развитие событий в еврозоне», заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита России ЕС. Путин также выразил надежду, что процесс введения безвизового режима России и ЕС будет ускорен. Бизнесмен Михаил Прохоров, экс-кандидат в президенты России, объявил о начале создания партии гражданской платформы. На пресс-конференции в Москве Прохоров сообщил, что он и его сторонники начинают процедуры, необходимые для регистрации партии. Президентский совет по развитию гражданского общества и правам человека покидают 9 человек. Об этом сообщил глава совета Михаил Федотов, отметив, что сегодня был крайний срок подачи заявления о выходе из этого совещательного органа. Следствие по делу в отношении трех участниц группы «Pussy Riot», устроивших так называемый «панк-молебен» в храме Христа Спасителя, завершено. Никулинский суд Москвы приговорил генерала МВД Александра Бокова к 9 годам колонии общего режима. Боков – бывший директор Бюро по координации борьбы с организованной преступностью в странах СНГ, признан виновным по делу о хищении около 10 миллионов долларов. В Сирии в течение выходных дней повстанцами были убиты не менее 80 сирийских военнослужащих в столкновениях и в ходе нападений на контрольно-пропускные пункты. Число жертв сегодняшнего взрыва в центре иракской столицы возросло до 20.
Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Михаил Прохоров, миллионер и один из кандидатов в президенты на прошедших выборах, выступил с давно ожидаемым заявлением о создании собственной политической партии. На пресс-конференции Прохорова побывал корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Михаил Прохоров молчал почти 3 месяца, и по политическому полю ходили разные слухи. То он собирается делать партию, то не собирается, то вообще хочет заняться какими-то добрыми делами, не очень связанными с политикой. Когда бизнесмен и бывший кандидат в президенты наконец вышел к публике с объявлением о своих ближайших планах, многие ждали чего-то ясного и сильного. Но объявление, сделанное Прохоровым о создании партии «Гражданская платформа», ясностью не отличалось.
Эта партия будет очень специфичной. В этой партии будет состоять всего 500 человек. Это будут представители тех лидеров региональных, которые сформировались во время и правого дела, и президентской кампании. Это те люди, которые разделяют те ценности, с которыми я шел на выборы. И 6 миллионов человек эти ценности поддержали. Иначе говоря, в эту партию будут делегированы профессиональные юристы. И единственная цель этой политической партии будет держать лицензию. Для того, чтобы позволить лидерам гражданского общества идти на выборы. Потому что нынешняя политическая система не та, в которую мы хотели работать. И сначала мы изучали вопрос о создании общественного движения. Но общественное движение не вписывается в политическую конструкцию. Поэтому мы пошли вот таким новым путем. Создаем политическую платформу, ну скажем, новой формации. Это ворота для гражданского общества, для лидеров, которые в реальной своей текущей работе получат доступ к избирательным участкам. То есть все люди, которые сегодня присутствуют, и те, которые поддерживают нас, они не будут являться членами партии.
На вопросы о том, правая это будет партия или левая, чего она хочет добиться и с кем союзничать, Михаил Прохоров отвечал неуверенно и туманно. Впрочем, несколько ясных позиций все же были высказаны. Бизнесмен не будет дружить с националистами и сторонниками революций, а также, в отличие от тех, кто выдвигал свои требования на многотысячных московских митингах, не намерен добиваться досрочных выборов Госдумы и президента. Он считает эти требования нереалистичными.
Я просто считаю, что это нереалистично. Лозунг, он как бы идет в никуда. Я готов поддерживать те лозунги, и тем более под этими лозунгами мы уже ходили и неоднократно выходили. Это ни к чему не привело. Сейчас нужно искать другую повестку. И, к сожалению, несмотря на то, что определенная часть нашего общества поддерживает, особенно выборы новой Государственной Думы, добиться их в реалистичности сейчас нельзя. Мы общество конкретное, движение конкретных действий. Соответственно, надо брать такую повестку, которая возможна к реализации. Когда происходит ситуация, в некотором смысле, конфликта, ведь неадекватность возможна обоюдна. Ну, мы это прекрасно знаем, да? То есть человек на эмоциях способен совершать те или иные поступки. Поэтому, понимая современную парадигму, надо ставить реализуемые цели. Потому что если опять заявить лозунг, который в ближайшее время не реализуется, а вот эти два лозунга нереалистичны в настоящий момент. Соответственно говоря, выхолащиваешь свою суть того, что люди хотят. Они хотят результата.
Сосредоточить свои усилия гражданская платформа собирается на муниципальном уровне, причем пока непонятно, как это будет делаться, если все маломальски известные люди обещают в эту партию не вступать. Сестра Михаила Прохорова, руководитель издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова в интервью «Радио Свобода» откровенно призналась, что слово «партия» применительно к структуре брата ей не нравится.
Надо было бы, наверное, для понимания оригинальности и свежести этой идеи убрать слово «партия». Да? Потому что слово «партия» все равно ассоциируется с некоторой мощной структурой, и те, кто в нее вступает, получают какие-то бонусы. То, что предложил мой брат, может быть, назвав это, да, партией, но потому что формально так нужно, наверное, это вообще не партия, а это некоторая организация, ну вот действительно по принципу там, юридической конторы и так далее, имеющая право давать людям возможность идти в структуры власти, не принадлежа никаким партиям. Потому что в нашей стране это проблема. Практически, если человек хочет сделать политическую карьеру, если он действительно активист, у него есть социальный темперамент, он вынужден, вот есть небольшой набор партий, да фактически у нас одна, которая дает путевку в жизнь, и никакие другие возможности прийти человеку, не связанные с партийной жизнью, очень совершенно нету. Собственно, эта идея позволить большому количеству гражданских активистов самого широкого профиля войти во власть для ее преобразования, минуя партийные прокрустово ложа.
Создав нечто среднее между юридической ассоциацией и крупным промоутерским агентством, Михаил Прохоров хочет придать новой структуре возможности политической партии. Однако пользователи интернета уже шутят, что эта структура столь сложна, что бизнесмен, оставаясь беспартийным, решил заранее от нее дистанцироваться. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Оппозиционный политик Алексей Навальный сегодня был оштрафован на 30 тысяч рублей за высказывание в адрес «Единой России». С иском в Люблинский суд Москвы обратился член «Единой России» Владимир Свирид. Он требовал компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей за высказывание Навального в интервью журналу «Эсквайр». Если ты вступил в «Единую Россию», то ты все-таки вор. А если и не вор, то точно жулик, потому что своим именем прикрываешь остальных воров и жуликов. А в мировом суде Ленинского района Ульяновска продолжается процесс по уголовному делу координатора Левого фронта Сергея Удальцова. 20-летняя активистка молодой гвардии «Единой России» Анна Позднякова обвиняет его в нанесении ей побоев во время антинатовского митинга 21 апреля. Удальцов утверждает, что поведение Поздняковой – провокация, а видео, которое она выложила в интернет, имеет признаки монтажа. После перерыва судья Екатерина Трофимова резко ускорила процесс, отклонив ряд ходатайств защиты. Из Ульяновска сообщает Сергей Гугин.
После долгого и утомительного опроса свидетелей происшествия, судья Екатерина Трофимова решила, что пора допросить Сергея Удальцова. В своих показаниях он вновь утверждал, что Поздняковой он даже не касался, просто закрылся рукой от ее камеры. Он выразил сожаление, что молодая девушка начинает свою жизнь с вранья.
Никаких силовых действий я не применял в отношении Поздняковой, никаких ударов не наносил. Считаю, что доказательной базы нормальной нету. Виновным себя не считаю, не признаю и признать не могу. Если бы я в чем-то был виноват, мне проще было примириться с Поздняковой. Но я не могу с ней примириться, потому что это будет означать признание моей вины. Я не могу взять на себя то, чего я не совершил. Понимаешь, что меня снимают с разных сторон видео, там аудио, свидетели, там сотни людей. И это надо выжить из ума просто, чтобы в такой ситуации избивать кого-то. Самому на себя возбудить уголовное дело.
Ранее во время заседания один из свидетелей защиты показал, как видел, что Позднякова с веселым и довольным видом сообщает своим друзьям, что Удальцов ее ударил. Адвокат Удальцова Виолетта Волкова настояла на приобщении к делу общей схемы расстановки свидетелей, из которой можно заключить, что свидетели обвинения не могли видеть точного момента удара, потому что обзор был перекрыт толпой. Все следующие ходатайства защиты суд отклонил. В частности, судья лишила процесса интриги, отказавшись назначить для обеих сторон тест на полиграфе, хотя и Позднякова, и Удальцов были согласны его пройти. Судья также отказалась пригласить в качестве свидетеля защиты специалиста, который проводил судебно-медицинскую экспертизу Поздняковой. Защита ставит под сомнение имеющийся результат экспертизы, потому что она, по мнению Волковой, проведена некачественно, без учета материалов уголовного дела, без просмотра видеозаписи, поэтому непонятно, как эксперт сделал заключение о характере травмы Поздняковой и механизме ее получения. Теперь защита настаивает на повторной судебно-медицинской экспертизе.
Вот, но с учетом того, что указанная судебно-медицинская экспертиза была проведена за несколько часов всего лишь, то есть даже не за день, а я могу сделать вывод о том, что эта экспертиза была проведена недоброкачественно. Вот этот вот удар не зафиксировала камера, а фактически зафиксировала, как аккуратно Сергей протягивает руку. То, каким образом мог быть нанесен резкий удар вытянутой рукой. При этом это было единственное движение в сторону Анны, и она сама об этом говорит. Вот этот механизм должны были изучать в том числе судебно-медицинские эксперты, но однако он не был изучен.
В перерыве заседания я спросил Сергея Удальцова, считает ли он случайным уголовные дела против нескольких оппозиционных лидеров, на первый взгляд, не связанные с их общественной деятельностью.
Конечно, это способ давления. Власти не очень понимают, что делать вот с ростом активности гражданской. Пытаются действовать шаблонно, давить на конкретных, в их понимании, там, лидеров. Как показывает практика, это уже сегодня не работает. Можно арестовать одного, другого, третьего. Люди все равно выходят, люди проявляют активность. Но по шаблону пытаются действовать по старинке. Вот именно с этим, особенно в преддверии новых массовых акций, связывают возбуждение ряда дел. Я думаю, это ничего не даст. Добьются обратного эффекта. Если будут упорствовать, то людей это будет злить. Напугать сегодня уже не получится.
Сказал Сергей Удальцов. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня Первый канал российского телевидения показал интервью, которое Владимиру Познеру дал премьер-министр и новоиспеченный лидер «Единой России» Дмитрий Медведев. От этого интервью многого ждали, оно широко анонсировалось, но никаких сенсационных высказываний так и не прозвучало. Я попросил прокомментировать выпуск передачи «Познер» телекритика «Новой газеты» Славу Тарущину.
Мне кажется, что это интервью... Оно абсолютно укладывается в то представление, в частности, мое о Медведеве, которое у меня сложилось вот за уже долгие годы наблюдения за ним в ящике ежевечерне и ежечасно, а иногда и ежеминутно. То есть понятно, что такому высокому чиновнику слова даны не для того, чтобы как-то обнаруживать мысли, а для того, чтобы эти мысли скрывать. Единственное, что можно было понять вот в этом таком пространном интервью, что у нас наш бывший президент и нынешний премьер-министр невероятно позитивный человек. Ему все нравится, абсолютно все. Ему нравится то, что он был президентом, и то, что он был президентом недолго, потому что это абсолютная ответственность. Ему нравится то, что он теперь премьер-министр, потому что это замечательная возможность самореализации. Ему нравились нацпроекты, особенно те, которые связаны с жильем и с аграрным сектором. Ему нравится то, что теперь происходит с «Единой Россией», и то, что происходит с Путиным. И рокировка, оказывается, вообще, она замечательная не только юридически, но и в моральном смысле. Это все правильно и все очень хорошо. Мне показалось, что это не лучшая работа господина Познера, потому что он толком-то и не задавал те вопросы, которые он хотел задавать. В частности, о том, как господин Медведев вот стал возглавлять партию «Единая Россия», и как это все проходило в абсолютно советской стилистике, это вопрос, насколько я понимаю, толком так и не прозвучало. Мне бы хотелось, чтобы прозвучал еще один вопрос, я очень на это надеялась, который меня волновал. Под занавес своего президентства господин Медведев как-то выразился, что мы его не очень правильно понимали, потому что он никогда не был великим реформатором, он всегда был консерватором. Но, тем не менее, все мы прекрасно помним эти слоганы «Свобода лучше, чем не свобода» и прочее, то, что вообще вначале даже как-то артикулировалось, как такая некая оттепель. Вот этого он тоже не спросил. Мне совершенно непонятно еще одно. Я вспоминаю, когда Путин приходил в Останкино в связи с юбилеем Эрнста, тогда господин Познер и спрашивал разрешение у Путина приглашать в эфир людей-оппозиционеров. И Путин был очень великодушен, он как-то просто сиял, как зефир на столе, за которыми его угощали видные деятели Первого канала. И он сказал, да-да, пожалуйста, мол, можете делать такие интервью и приглашать даже тех, кто пороганил в 90-х. И вот я не понимаю, это сбылась мечта Познера или не сбылась? Это фактически единственный вопрос, который у меня к нему остался после сегодняшнего интервью.
Ну, судя по тому, что Навального он так и не пригласил, не сбылась.
Ну, вот не Навального, и даже Немцова не пригласил, и никого не пригласил. Ну, вот, видимо, пригласил оппозиционера Медведева.
Это было мнение телекритика «Новой газеты» Славы Тарущиной. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Сочи в воскресенье открылся фестиваль «Кинотавр». О его открытии наш специальный корреспондент Марина Тимашева рассказала моему коллеге Валентину Барышникову.
Зрелище получилось
получилось очень такое технологичное. На сцене было множество плазменных панелей, они переливались всеми цветами радуги. И на этом фоне довольно траурно звучала речь президента фестиваля Александра Роднянского. Он говорил о том, что фестиваль проходит на фоне растущего скепсиса российского зрителя по отношению к российскому кино и доминирование американского кино. С другой стороны, он, конечно, говорил о том, что культура – это единственный раствор, который скрепляет нацию, и что 15 фильмов конкурса «Кинотавра» – это самое интересное, что было сделано в России за последний год. Кино, продолжал Роднянский, это эмоциональное путешествие. Я рассчитываю, что все фильмы разных программ повлияют на ситуацию, и картинам станет легче пробиваться к зрителям, ради которых они сделаны. То есть заканчивал Роднянский все-таки на относительно оптимистичной ноте. После него на сцену вышли члены жюри. В этом году жюри составлено, это очень необычно, только кинорежиссерами. Причем двое из них, Алексей Федорченко и Николай Хомерики, почему-то обрили себе головы, и узнать их было решительно невозможно. Зато не изменился председатель жюри Владимир Хотиненко. Заливаясь смехом, он сообщил со сцены, что черно-белое ее убранство и минималистская музыка навевают какую-то тревогу и тоску. Но сам он лично солидарен с Тарковским, который говорил, что верит в искусство кино, а в кризис кино не верит. Отдавая дань Тарковскому, которому в этом году исполнилось бы 80 лет, режиссер церемонии показал небольшие видеосюжеты. Они были специально сняты для открытия кинотавра. В этих видеосюжетах слова великого кинорежиссера произносили Евгений Миронов, Андрей Панин и Константин Хабенский. Эти мини-фильмы перемежались с эпизодами из города Зеро Карена Шахназарова, что привело, надо сказать, зрителей в некоторое недоумение. Очевидно, режиссер церемонии несколько перемудрил, попытавшись увязать два сюжета: день рождения Тарковского и вручение Карену Шахназарову, награда за вклад с такой необычной тоже формулировкой режиссеру, который не дает нам забыть, что кино – это великая иллюзия. Вообще, на фестивале будет представлена ретроспектива фильмов Шахназарова, а самый первый из них – «Шире шаг маэстро», дипломный, который он защищал у Леонида Гайдая, показали прямо по окончании торжественной церемонии. Ну, конечно, по традиции демонстрировали фрагменты конкурсных фильмов. В одном из них мужчина душил женщину, в другом мать награждала оплюхами сына, в третьем бандиты расстреливали друг друга. Наверное, поэтому зрители развеселил диалог из еще одной конкурсной картины, которая появится в ближайшие дни на кинотавре. Она называется «За Маркса». А цитата такая: «Режиссеры снимают фильмы, в которых русский народ – пьяное быдло, и все это на наши деньги». Это конец цитаты. Мы, значит, вернемся к Шахназарову и к его городу Зеро. Вот в одном из эпизодов, показанных на церемонии, один герой внушает другому: все наши революции в конечном счете приводили не к ослаблению, но к усилению российской государственности. И, честно говоря, по этому эпизоду можно было прийти к выводу, что именно этот фильм снят сейчас и на злобу дня, между тем, как снят он на самом деле довольно давно. И еще из необычного, прямо на открытии фестиваля показали конкурсный фильм Бориса Хлебникова «Пока ночь не разлучит». Борис Хлебников – автор «Коктебеля», «Свободного плавания», «Сумасшедшей помощи». Он любимец кинокритики, но на сей раз вряд ли удостоится похвал. Хотя кто только не появляется на экране. Тут и Шнур, и Алена Долецкая, и Анна Михалкова, и Авдотья Смирнова, и Александр Яценко, и Оксана Фандера.
Несколько некинематографическая тема. Сегодня целый день многие блогеры особенно говорят о уголовном деле, которое было возбуждено в отношении популярного блогера и также светского обозревателя Бажены Рынске за то, что она опубликовала в своем блоге довольно жестко, как считают многие, высказывания в адрес сотрудников полиции. Стало известно, что возбуждено уголовное дело, что она находится под подпиской о невыезде. При этом, насколько я понимаю, она в Сочи. Видели ли вы ее?
Да, вчера не только видела ее, но и по случайности на самом деле перемолвилась парой фраз. Дело в том, что все обсуждали некоторых молоденьких звезд, которые шли по дорожке в кинотеатр, и публика очень активно просила их автографов, а кинотеатральные критики вообще не знают имен этих женщин. И к тому же мы грустно говорили о том, что вот светские обозреватели сейчас напишут о том, кто был в каком платье, мы в этом ничего не понимаем. И в этот момент как раз стоявшая рядом со мной Бажена Рымская в очень красивом голубом в пол платье, не знаю, никакой марки, никакой модели, никак это все называется, но тем не менее это было действительно красиво, такая тургеневская девушка, я бы назвала так этот платье. Она среагировала на эти наши разговоры, и она мне прямо сказала, я вам сейчас все объясню. Вот, например, Иванова, она в розовом макее, и дальше она произносила вот какие-то такие фразы, которые, честно говоря, совершенно не проясняли картину мироздания, потому что я поняла, что не только мы все не знаем ничего ни про розовое макее, но также не знаем ничего и про фамилии их обладательниц, потому что, видимо, в очередной раз это были какие-то светские барышни или молодые артистки, много снимающиеся на телевидении в каких-то сериалах. Так что мы даже с ней коротко разговаривали, и после фильма я видела, как она шла за ручку со своим супругом Игорем Малашенко, и, по-моему, была в бодром здравии, в прекрасном расположении духа. Да, она была здесь, во всяком случае, вчера вечером.
Марина Тимашева из Сочи. Бажена Рынска, между тем, выложила сегодня в своем блоге служебные документы, связанные с возбуждением против нее уголовного дела. Это заявление жителей Петербурга Ильишевича в прокуратуру о том, что Рынска в интернете допустила высказывания, подпадающие под уголовную ответственность, в частности, призывала к сбору данных о полицейских. Второй документ – письмо командира московского ОМОНа генерала Хаустова замглаве столичной полиции генерал-майору Козлову. В письме сообщается, что в результате мониторинга интернета были найдены незаконные высказывания Бажены Рынски. О том, что пишут о деле Рынской в блогах, расскажет Александр Вагнер.
Модератор сообщества живого журнала «Кремль.орг», блогер под ником Литега, считает, что сомневаться в виновности Бажены Рынски не стоит, что она давно за комментарии в живом журнале заслужила наказание.
Сейчас государственная машина озаботилась тем, чтобы таки привлечь ее к ответственности. Выбрана, конечно же, крайне вегетарианская статья 319, а не 282, и ответственность, которая может ей грозить лишь год исправительных работ. Вдумайтесь, метущая метлой улицы Москвы в крутой шубке, испорченный педикюр, потекший силикон, тушь, капающая на соболий воротник. Красивая картинка? Справедливая, я считаю.
В блогах газеты «Взгляд» колумнист Наталья Барабаш пишет, что Бажену Рынски не стоит называть оппозиционером, а просто колумнистом светской хроники.
Теперь эта гламурная девушка – кандидат на гордое звание узницы совести. Нельзя же так всерьез относиться к глупостям, которые срываются с губ таких хрустальных ваз гламура. И хотя какое-то количество мужчин с удовольствием понесли бы куда-нибудь Бажену как свое знамя, не думаю, что лидеры оппозиции мечтают именно о таком знамени будущих перемен. Мне кажется, у власти сегодня должно быть много других, гораздо более серьезных проблем, чем структурный анализ дневничков экзальтированных барышень, ставших в своих мечтах музами революции.
Журналист Владимир Мамонтов в Facebook реагирует на распространенное в СМИ сообщение, будто уголовное расследование связано с удаленным постом, в котором блогер Бекки Шарп жаловалась, что во время задержания двумя сотрудниками ОМОНа при ней не было шила, чтобы выколоть им глаза. Она также попросила по фотографии опознать сотрудников полиции, чтобы их можно было впоследствии найти.
Она со своим шилом одурела, конечно, но это не главный противник действующей власти. Девочка, которая кидала асфальт, хотя бы кидала. Это, пишет ЖЖ, я с Баженой долго работал. Очень непростой психологической ориентации человек, но не убивец.
Петербургский публицист Юрий Юм опубликовал на своей странице в ЖЖ шуточное стихотворение.
Не забуду, не прощу, шило в сумке притащу.
В блогах «Единого журнала» журналист Юлия Латынина размышляет не о последствиях выдвижения обвинений, а об обстоятельствах возникновения уголовного дела.
После оттепели наступила реакция. Сразу после инаугурации покатилась. Закон против митингов да такой, что за поход в булочную винтить было можно. Геббельса Мединского на культуру, Сечина на главные бабки. Ну и дело против Бажены, туда же, до кучи. Как там было сказано пресс-секретарем Владимира Путина? Размазать печень по асфальту?
Утром в понедельник Бажена Рынски выложила в живом журнале копии рапортов по ее делу, в которых говорится, что, цитирую, на страницах блога содержались призывы к физической расправе над сотрудниками ОМОНа. О ходе расследования она сообщила следующее.
«Никто меня в розыск не объявлял. С начальником следователя договорились встретиться в устраивающее нас обоих время. Следственный комитет два раза отказывал в возбуждении против меня дела, так как состава реально нет, но третий раз МВДшникам удалось продавить».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В ночь на 4 июня в Петербурге в нейрохирургическом институте имени Поленова на 78-м году жизни скончался народный артист России Эдуард Хиль. Слово нашему петербургскому корреспонденту Татьяне Вольской.
Всенародный любимец, символ советской эстрады Эдуард Хиль родился в 1934 году в Смоленске. В 49-м приехал в Ленинград, поступил в Ленинградский полиграфический техникум, работал мастером на фабрике офсетной печати, одновременно занимался живописью и музыкой. В 1960 году окончил Ленинградскую консерваторию. Свою артистическую карьеру начал как оперный певец, но уже в 62 году выступил на московской эстрадной сцене, причем представлял молодого певца Леонид Утесов. В 65 году Эдуард Хиль выступил на фестивале советской песни вместе с такими мастерами, как Клавдия Шульженко и Леонид Утесов. С именем Эдуарда Хиля связано множество популярных песен, среди которых «С чего начинается Родина», «У леса на опушке», «На безымянной высоте», «Ах, море, море», «Лесорубы», «Ходит песенка по кругу», «Это было недавно», «Это было давно», «Голубые города», «Как хорошо быть генералом», «Березовый сок», «Пора любви», «Не плачь, девчонка», «Остаюсь ленинградцем». Но Эдуард Хиль – это не только советская эстрада, это еще удивительный человек, вызывавший всеобщую любовь и восхищение. Возможно, с этим связана его феноменальная популярность и в последние годы жизни. Он написал стихи на музыку Глиера и исполнил гимн города к 300-летию Петербурга, продолжал выступать с огромным успехом, говорит литературный критик Никита Елисеев.
Все в эстрадном жанре в Советском Союзе создавали некоего персонажа. Хиль в жизни вовсе не был таким, каким он был на эстраде. На эстраде Хиль играл. На эстраде Хиль играл лихого, веселого, иногда притолковатого парня. Играл изумительно точно, давал такой витамин жизни для людей. Вот эта его легкость оказалась весьма востребована во все времена. Я не помню эту песню вообще без слов. Там выходит человек и все время поет про ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это что-то очень верное для вообще артиста, такой вызов и времени, и жизни, что как бы тебе не было тяжело, а ты все равно будешь тра-ла-ла-ла-ла, несмотря ни на что.
Господином Тру-Ло-Ло прозвали Эдуарда Хиля после появления в интернете его видеоклипа на вокалис Островского «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой». Он стал необыкновенно популярен в Америке. Пародию на этот клип исполнил известный киноактер Кристофер Вальц. После этого Эдуард Хиль стал популярен и у московской молодежи, полюбившей его советские шлягеры 60-70-х годов.
У леса на опушке жила зима в избушке, она снежки солила в березовой кадушке, она сучила пряжу, она ткала холсты.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
А из окон порог синий-синий.